بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Именем Аллаха, именем Бога, Творца всего сущего, одного и единственного для всех и вся, милость которого вечна и безгранична. Истинное восхваление принадлежит только Аллаху, Господу миров, милость которого вечна и безгранична, владыке судного дня, тебе поклоняемся и у тебя просим помощи, поддержки, Божьего благословения в делах наших. Направь нас на правильный путь, путь тех, которым он был дарован, из числа пророков, посланников, праведников и мучеников, а также всех тех, кто удостоен был такой чести идти правильным путем. Не тех, на которых ты разгневался, и не тех, которые сошли с него. Здесь смысл суры завершается. Дальше идет большое пояснение. Также много пояснений в сносках, но это уже в текстовом варианте. Пророк Мухаммад сказал: «Не ниспослал Аллах, Бог, Господь, ни в Торе, ни в Евангелии подобие по значимости содержания емкости суры Аль-Фатиха, состоящей из 7 предложений, разделенной между Богом и человеком, читающим ее, и получает раб Божий просимое, желаемое, желанное ему». Эта сура представляет собой квинтэссенцию Священного Писания. Это высокоэтичная мольба, дуа, направленная в мир, где отсутствует понятие времени и пространства. Мир — правильное обращение, в которое может обернуться неописуемыми формами счастья в мирском и вечном. Читая эту суру, мольбу на языке оригинала, только Всевышнему истинно известно, почему именно арабский язык был избран им как язык заключительного писания, верующий вступает в диалог с Богом. Да, Господь участвует в диалоге с человеком, но его, Бога, речь в мире сверхчувственной реальности. Об этом свидетельствуют следующие слова Всевышнего, переданные пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах, приветствует. Цитата. Это хадис Кудси, слова Бога, переданные через пророка. «Я, — говорит Господь, — разделил молитву». Богословы считают, что по словам молитва подразумевается чтение суры Аль-Фатиха в любом из намазов. «Разделил молитву между мною и молящимся человеком на 2 части. Раб мой получит то, что просит. Когда скажет он: „Альхамду лиллахи раббиль аламин“, истинное восхваление принадлежит только Аллаху, Господу миров, то скажу: „Благодарит меня раб мой“. Когда скажет: „Ар-Рахмани Рахим“, милость которого безгранична и вечна, то скажу: „Восхваляет меня раб мой“. Когда скажет: „Малики Яумиддин“, владыки судного дня, то скажу: „Прославляет меня раб мой“. Когда скажет: „Ияка наъбуду ва ияка настаин“, тебе поклоняемся и у тебя просим помощи, то скажу, это между мною и обращающимся ко мне. Ему дам я то, что он попросит. Когда скажет «Ихдина сиратал мустаким», صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Направь нас на правильный путь, путь тех, которым он был дарован, не тех, на которых ты разгневался, не тех, которые сошли с него. То скажу, это рабу моему, и ему то, что он просит. Здесь цитата завершается. Обязательное выполнение религиозной практики мусульманин совершает в сутки 5 молитв. В этих молитвах он по нескольку раз читает суру Аль-Фатиха. А действительно ли стоит многократно просить об одном и том же? Если внимательно изучать жизнь и алгоритм того, что в ней происходит, то понимаешь, стоит. Еще как стоит. Время, окружающее нас, обстоятельства неустанно и быстро движутся вперед. Нам только кажется, что, останавливаясь мысленно или бездействуя, мы приостанавливаем ход событий, время идет медленнее. Это иллюзия. На самом деле бег времени не зависит от нас, и время быстротечно. Так вот, на этом оживленном скоростном автобане жизни, где нет возможности остановиться, крайне важна корректировка нашего движения свыше. Ведь мы постоянно отвлекаемся, теряем внимание, бдительность в жизненно важных обстоятельствах. А погрешность в траектории движения может привести к потере управления и серьезному ДТП. Посмотрите на людей, потерявших смысл мирского бытия, не чувствующих его ритма. Приглядитесь к тем, кто превратился, к примеру, в смрадных пассажиров кольцевой ветки метро или в социальных паразитов. Они люди, да, но какие? Безусловно, это тоже жизнь, но не та, что была определена для человека по Божьему замыслу. Иметь человеческое обличье еще не значит быть человеком. Умный понимает это. Мудрый же не только понимает, но и, осознав, проецирует на себя и использует в своей личной жизни. Правильный путь. Соглашусь с тем, что у каждого свое понимание правильного пути, которое во многом зависит от воспитания, уровня и качества образования, среды, в которой вырос человек. Немалое влияние оказывают национальные традиции, культура, язык, политическая или экономическая ситуация в стране, где вырос и живет индивидуум. При этом не стоит забывать, что каждый человек есть замкнутая система, не имеющая аналогов, и отличающаяся от другой системы по физическим, моральным, психическим и интеллектуальным параметрам. Здесь уместно обратить внимание на тот факт, что Божьи пророки и посланники несли идеалы и ценности, находившие место в сознании людей, причем так, что каждый мог не просто услышать, но понять и прочувствовать их. Всевышний давал своим пророкам то, что учитывало природное единство людей. Сколь бы разными они ни были, в них много общего. Назидания посланников Творца были доступны и внятны представителям различных культур и народов. Их божественный подход стирал границы между умами и сердцами людей. А ведь главное, к чему они неустанно призывали, это вера в Бога, одного единственного Творца. Почему же отдельно религии, несмотря на свою глобальность и многочисленность, последователи ассоциируются в первую очередь с определенным типом одежды, чертами лица, обычаями? В наиболее обобщенной форме ответ на этот вопрос кроется в шаблонности человеческого мышления. Привыкнув к чему-либо, люди долго отвыкают или уже никогда не смогут отвыкнуть от этого. Немалый вклад в формирование тех или иных ассоциаций, стереотипов, клише внесли путешественники и исследователи, которые не всегда руководствовались постулатами морали, чести, объективности. Посещая новые земли, они описывали населяющие их народы. В этих описаниях уделялось внимание и религии. Не все могли в достаточной степени понять то, что происходит на разных континентах. Что, например, одежда людей соответствует местным климатическим условиям, а поведение или ментальность определяется экономической или иной ситуацией. Другими словами, те явления, в которых без достаточных на то оснований обвиняли религию, объяснялись народными, племенными особенностями, зачастую не соотносившимися с исповедуемой этими народами племенами религий. Отношение этих явлений к самой религии было косвенным, да и появлялось оно обычно в результате местной богословской трактовки. Что помогает человеку найти верный, правильный путь решения? Всевышний Творец даровал человеку 5 навигационных систем для определения выверения жизненного курса. Первое — инстинкт и интуиция. Инстинкт — в сноске я даю несколько пояснений. В том числе это бессознательное, непреодолимое влечение к чему-либо, чувство или внутреннее чутье. Интуиция — что это? Безотчетное, неосознанное Интуиция — это безотчетное, неосознанное чувство, подсказывающее правильное поведение, понимание чего-либо, чутье. Философская способность постижения истины непосредственным путем без обоснования доказательствами. Так вот, Всевышний Творец даровал человеку 5 навигационных систем. Первое — это инстинкт и интуиция. Уже отдельно можете изучить эти термины самостоятельно. Второе — 5 органов чувств. Зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. Что такое осязание? Способность воспринимать прикосновение, давление, растяжение. Третий пункт. Относительно навигационных систем. Третье — это разум, разумение, способность понимать. Человек живет в сообществе с другими людьми и потому не может ограничиваться лишь чувствами, инстинктами или интуицией. Разум помогает ему все упорядочить, уберечься от ошибок и промахов. Четвертое — религия. Разум может просчитаться, воля ослабеть, интуиция промолчать или увести в сторону, а вот постулаты, данные людям через пророков от Бога, защищены от влияния изнутри и извне. Если доказана истинность изречения, тогда остается только правильно его понять. И своевременно, уместно применить в контексте основ религии и ее духа, духа веры и праведности, то есть правильно применить. Пятое — божественное благословение, которого мусульмане просят изо дня в день, вот как раз в этой суре Аль-Фатиха «Ихдина сурат аль-мустаким» — «Направь нас на правильный путь». Божья корректировка? Божья корректировка жизненного пути крайне важна для любого человека. Поэтому мусульмане молят Всевышнего об этом ежедневно и многократно. В том числе «Ияка на'абуду ва ияка настаин» и потом уже «Ихдина сурат аль-мустаким», то есть «Тебе поклоняемся и у Тебя просим помощи, направь нас на правильный путь». Здесь через звездочку дан попутный вопрос, который возник у одного из моих читателей относительно суры Аль-Фатиха. Вопрос. О каких мирах говорится в конце второго аята суры Аль-Фатиха? Один филолог-араб, не мусульманин по вероисповеданию, в разговоре со мной сказал, поскольку для мусульман есть только этот мир загробный, то есть два мира, то во втором аяте должно стоять двойственное число, которое есть в арабском языке. Получается ошибка в Коране. Я знаю, что ошибок в Коране быть не может, но и в арабском я не силен, потому никак не смог возразить. Не могли бы вы дать разъяснение по этому поводу? Ответ. Под словом «миры» словосочетание «Господь миров» «Раббуль Аламин» подразумеваются как минимум мир ангелов, мир джиннов и мир людей, то есть три, то есть множественное число. Есть также еще и животный мир, растительный мир, космический мир и другие. Что же касается упомянутой вами классификации, то надо бы знать, что существует мирская жизнь дунья, загробная после смерти каждого из нас. Это барзах, у нее свое название. И та, что наступит после конца света, воскрешения и судного дня. Это уже ахира. То есть уже три. Дунья, барзах, ахира. Каждый из этих этапов пути кардинально отличается от предыдущего. Вера — это ключ к пониманию очень многого. Так что филолог филологом, пусть даже он араб, но неграмотен в данном вопросе оказался. Это уж я так от себя добавляю. А отсутствие веры даже при филологических знаниях, но отсутствие веры говорит о закрытости в понимании многого. Вопрос. При совершении вместе с имамом молитвы намаза, после чтения суры Аль-Фатиха, слово «Амин» следует произносить тихо или громко? Ответ. При коллективном совершении первой, четвертой и пятой обязательных молитв «Фардо», когда имам завершает чтение суры Аль-Фатиха, согласно ханафитскому мазхабу, амин произносится про себя, а согласно шафиитскому — вслух. Оба варианта с точки зрения сунны пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, верны.